Мы продолжаем наше размышление, обзор книги Откровения. Читаем 13 главу и Евангелие Матфея, 24 глава, 21 и 22 стихи. Итак, книга Откровения, 13 глава. «И стал я на песке морском, и увидел выходящего из моря зверя с семью головами и 10 рогами. На рогах его было 10 диадим, а на головах его имена богохульные. Зверь, которого я видел, был подобен барсу, ноги у него, как у медведя, а пасть у него, как пасть у льва. И дал ему дракон силу свою, престол свой и великую власть. И видел я, что одна из голов его как бы смертельно была ранена, но эта смертельная рана исцелела. И дивилась вся земля, следя за зверем, и поклонилась дракону, который дал власть зверю, и поклонились зверю, говоря, кто подобен зверю сему, и кто может сразиться с ним. И даны были ему уста, говорящие гордо и богохульно, и дана ему власть действовать 42 месяца. И отверз он уста свои для хулы на Бога, чтобы хулить имя его и жилище его и живущих на небе. И дано было ему вести войну со святыми и победить их. И дана была ему власть над всяким коленом и народом, и языком и племенем. И поклонятся ему все живущие на земле, которых имена не написаны в книге жизни у Агнца, закланного от создания мира. Кто имеет ухо, да слышит. Кто ведет в плен, тот сам пойдет в плен. Кто мечом убиваем, тому самому надлежит быть убиту мечом. Здесь терпение и вера святых. И увидел я другого зверя, выходящего из земли. Он имел 2 рога, подобные агнчим, и говорил, как дракон. Он действовал перед ним со всей властью первого зверя и заставляет всю землю и живущих на ней поклоняться первому зверю, у которого смертельная рана исцелела, и творит великие знамения так, что и огонь низводит с неба на землю перед людьми, и чудесами, которые дано было ему творить перед зверем, он обольщает живущих на земле, говоря живущим на земле, чтобы они сделали образ зверя, который имеет рану от меча и жив, и дано ему было вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя и говорил, и действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя. И он сделает то, что всем, малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, положено будет начертание на правую руку их или на чело их, и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его. Здесь мудрость, кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое, число его 666. И Евангелие Матфея, 24 глава, 21 и 22 стих. «Ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира до ныне и не будет. Если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть, но ради избранных сократятся те дни». Аминь. Христос воскрес, братья и сестры! Мы с вами через неделю вновь будем участниками заповеди Господней хлебопреломления. И мы с вами сегодня знаем, что через эту заповедь мы не только воспоминаем цену нашего искупления, но и возвещаем смерть Господа, доколе Он придет, о чем Павел пишет 1 Коринфянам 11 глава 26 стих. Нам с вами выпало жить в период, перед началом или перед снятием, будет правильно сказано, шестой печати, которая говорит о явлении Христа на небе. Книга Откровения, 6 глава, с 12 по 17 стихи. Если сегодня спросить серьезного христианина, я хочу повторить эту фразу, если сегодня спросить серьезного христианина, который ожидает Господа с небес, о признаках второго пришествия Христа, то он ответит, что все говорит о том, что Господь скоро придет. И прошлое воскресенье мы вновь с вами рассуждали о восхищении Церкви, часть 11 главы Откровения, 12 глава, и о том, что после этого произойдет война на небе, и в ангельском мире произойдет великое сражение, И как сказано, 7 стих 12 главы, «Произошла на небе война, Михаил и ангелы его воевали против дракона, и драконы и ангелы его воевали против них, но не устояли, и не нашлось уже для них места на небе. И низвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним». Мы говорили об этом и рассуждали об этих удивительных событиях. И 13 глава – это начало великой скорби. И вот здесь, в этих прочитанных стихах 13 главы, мы видим некую аллегорию политически-духовных персонажей и их влияние на народ человеческий на тот период времени. Итак, мы говорим сегодня, изучая и делая некий обзор книги Откровения из 12 главы, которая повествует нам, что церковь восхищена. На земле останутся неразумные девы и прочие от семени ее. Так и сказано здесь, 17 стих 12 главы. И рассвирепел дракон на жену и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее, и сохраняющими заповеди Божии, и имеющими свидетельство Иисуса Христа. И эта настоящая глава, 13, которую мы читали с вами, показывает подлинное состояние человечества на конец нового заветнего периода. И новый заветный период или окончание его можно считать не только с взятием церкви, но и тогда, когда именно пройдет это время вот тех того избавления в лице святых, которые упоминаются в книге Откровения, 13 глава. И под видом зверя показано сформировавшееся и достигшее высочайшего взлета совершенно новая мировая формация. С одной стороны, мы, наверное, может быть, рассуждали бы, сказали, послушайте, нас-то уже здесь не будет. Мы уже на небесах, и тем более 12 глава, 11 стих, говорит о победе нас именно кровью Агнца, и о том, что именно на небе наступает радость от того, что низвержен великий дракон. Вы знаете, но вместе с тем, вот так в обиходе нашем, в беседах, мы иногда слышим друг от друга некую озабоченность, а как же дети наши, а как близкие наши? И на самом деле это свойственно нам. Мы не только радуемся нашему спасению, но мы и переживаем за тех, кто еще не спасен, кто еще не вошел в Церковь Христову. И в 10 главе мы с вами кратко касались, что придет период времени, когда ангел Господень будет клясться именем Божиим. Давайте лучше прочитаем 6 стих 10 главы. «И клялся живущим во веки веков, который сотворил небо и все, что на нем, землю и все, что на ней, и море и все, что в нем, что времени уже не будет». То есть не будет времени вхождения в церковь, не решения вопроса спасения, а именно вхождение в церковь посредством рождения свыше и принятие святого водного крещения, и о чем мы уже слышали от брата Николая Егорыча, пути освящения. Мы иногда не придаем это величайшего значения той благодати Божией, данной всякому рожденному свыше, чтобы вступить в воды святого водного крещения. Но иногда мы сталкиваемся с теми, которые оттягивают этот вопрос сознательно, объявляют или говорят о многих причинах, мешающих им вступить в завет с Господом. И одна из причин заключается в том нежелание идти путем освящения. Потому что, принимая святое водное крещение, нам открывается не только великая благодать, но и наша ответственность. Ответственность в хождении пред Богом. И этот путь – это путь жертвы. И мы слышали от первого брата сегодня, Иосифа Григорьевича, что именно мы бежим в этом ристалище духовном. И кто из нас получит награду? Это жертва. Это путь борьбы с грехом, против греха, именно путь, не давая возможности дьяволу обольщать нас всевозможными формами этого обольщения. И вот здесь из 13 главы мы читаем, что именно здесь вырисовывается мировая держава, которая будет построена по новому типу, но с оттенком диктатуры тоталитарного режима. Я как-то приводил пример, и, может быть, уместен он и сегодня. Несколько лет тому назад в одной из немецких газет задавали вопрос одному епископу католической церкви о состоянии мира на тот период времени. И вот этот епископ вдруг ссылается на предыдущего папу римского Иоанна Павла VI. То есть мы знаем такую личность, слышали о ней. Это, с одной стороны, известная историческая личность в духовном христианском мире. Но суть сводится к тому, что этот именно руководитель католической церкви обратился к всемирному сообществу с просьбой пересмотреть отношения между богатыми и бедными. И он сказал удивительную фразу, что если общество не пересмотрит этот вопрос, то мир ожидает тоталитарная система. Это пророческие высказывания одного из пап Римской католической церкви. И вот мы здесь читаем в 13 главе, что это на самом деле оттенок диктатуры тоталитарного режима, новая система, которая с самого начала своего зарождения возглавлялась и будет возглавляться руководителем, именно кто является этот руководитель, дух сатаны, сам сатана. Это воплощение тайны беззакония в жизнь, о которой Павел пишет в послании Фессалоникийцам, 2 глава. Мы должны удивляться долготерпению Божию. И вот это долготерпение Божие Бог допускает совершиться на земле такому глобальному, грандиозному обману и беззаконию, чтобы дать именно злу дорасти до своего эпогея прежде, нежели оно будет низвергнуто и низвергнуто навсегда, навечно. И первый стих этой главы говорит: «И стал я на песке морском, увидел выходящего из моря зверя с 7 головами и 10 рогами, на рогах его было 10 диадим, а на головах его имена богохульные». Образ зверя подразумевает под собой именно отражение характера ужасов в лице мировой державы. Если читать внимательно книгу Даниила, то 7 и 8 глава этой книги под видом зверя показывают нам определенные исторические стороны той или другой империи. И мы с вами в школе проходили, и можно вспомнить сегодня одного из тогдашних вот именно зверей того времени, Александра Македонского. Это нам знакомо, и мы знаем по истории всемирной. Но в послании Фессалоникийцам 2 глава, Павел с 1 по 12 стих, говорит нам, что о самом ярком признаком его появления, то есть тайны беззакония, проявление именно врага душ человеческих в лице Антихриста, будет всеобщее обольщение и отступление от Бога. И исследуя Писание, мы видим, что отступление будет настолько велико, что подготовит почву и откроет дорогу для выхода на арену человеку греха. Мы читаем в книге послания апостола Павла Тимофея, 4 глава, следующие слова. «Дух же ясно говорит, что в последние дни или в последние времена отступят некоторые от веры, обратите внимание, внимая духом обольстителем и учением бесовским, через лицемерие лжесловесников, сожженных в совести своей, запрещающих вступать в брак и употреблять пищу то, что Бог сотворил». Вот эти слова, они нам пока до конца еще, мы понимаем их, но оно нами не пережито, потому что мы живем еще во время не того времени, и нас тогда не будет, мы будем восхищены, умрем или будем живыми взяты на небо после, вернее, смерти. Здесь говорится о времени как раз вот того периода, когда проявится, если сегодня некоторые отступают от веры, то тогда будет массовое отступление. Я хотел бы продолжить мысль братьев и привести сегодняшние примеры, что происходит вообще. Да, мы слышим. Иногда это, ну, нас удручает, и мы не хотим этого слушать. Но я вот так думаю, все это должно в нас вызывать чувство настороженности и опасения, и дерзновение пред Богом освящать не только себя, но и наши домы, которыми Бог благословил нас. И вот говоря об этой форме отступления, Слово Божие имеет в виду, что все человечество тогда или даже сегодня мы видим, что оно все дальше и дальше уходит от библейской веры. У нас есть знакомая церковь, мы были с братом Александром Петровичем Козенко лет 5 тому назад в одной из пресвитерианской церкви Америки, штат, город Детройт, будет проще сказано. И вот буквально месяц тому назад читаем в интернете, что одна из ассоциаций, пресвитерианских ассоциаций Америки, принимает закон об однополых браках, то есть поддержать идею, сочитывать вот эти мерзкие браки в церквах. И я написал братьям, которых хорошо знаю из этой церкви, мы имеем духовную дружбу. Я написал письмо и спрашиваю: братья, скажите, а ваша церковь входит в эту ассоциацию? Они говорят: да. А какое ваше решение по поводу решения всей ассоциации? И один из служителей ответил письменно и написал, что наша церковь против этого. То есть, братья и сестры, мы говорим, Ну, сегодня это реально. Отступление приходит именно в христианство. Отступление сегодня касается Церкви Христовой. Буквально вчера в интернете я прочитал, что уже 38 штатов в Америке узаконили этот содомский грех. И что удивительно, по Конституции Америки не христианин не может быть президентом. Там президенты христиане. И это удивительно. Это удивительно. Именно в этой области направления лжеучений, обольщений враг завоюет христианство перед появлением Антихриста. И что нам делать, мы скажем? А Христос просто сказал: бодрствуйте и молитесь, ибо не знаете ни дня, ни часу. Правда? Как просто, но вместе с тем, как сложно. Я не берусь дать проявление, правильное представление об этих 10 рогах, об этих именах богохульных. Я просто хочу сказать, что эти государства, можно сказать, попытки всех государств объединиться в одно целостное мировое государство с идеей единого мирового порядка. И мы с вами свидетели этого. Буквально 20 лет назад вообще мы понятия не имели, что такое глобализация, мир без границ, одна культура, одна религия. А сегодня для нас это становится понятным и естественным. Мы видим все процессы, происходящие в окружающем мире, и к чему они идут. Это говорит о том, что Церковь Христова видит, что мир стремительно готовится к принятию Антихриста. Стремительно. Просто невероятно, мы скажем. И началом его проявления и завоевания авторитета произойдет период, когда два свидетеля именно в Израиле будут благовествовать о приходе Мессии, будут говорить о спасении. И вот тогда, как мы читали с вами, рассуждали из 11 главы книги Откровения, этот именно Антихрист убьет этих двух свидетелей и завоюет определенный мировой авторитет. И это, можно сказать, словами пророка Даниила, будет являться последней седьминой, о чем и говорит книга Даниила, 12 глава. Давайте с вами прочитаем из 12 главы, 7 стиха и ниже. Обратим внимание на книгу Даниила. «И слышал я, как муж в льняной одежде, находившийся над водами реки, подняв правую и левую руку к небу, клялся живущим вовеки, что к концу времени, времен и полувремени и по совершенном низложении, обратите внимание, силы народа святого, все это совершится. Я слышал это, но не понял, и потому сказал: Господин мой, что же будет после, что же после этого будет? И отвечал он: иди, Даниил, ибо сокрыты и запечатаны слова сии до последнего времени. Многие очистятся, убелятся и переплавлены будут в искушении. Нечестивы же будут поступать нечестиво, и не уразумеет сего никто из нечестивых, а мудрые уразумеют». Это о нас с вами. Даниил не мог понять этого, а мы сегодня видим и что-то понимаем. «Да даст Господь нам мудрость, видя все происходящего, молитвенно ограждать себя, освящать себя от всякого обольщения духом времени. И если мы сегодня с вами, достигши определенного возраста и духовного, и земного, должны быть весьма обеспокоены о наших детях и о наших внуках. Потому что выбор школы, выбор детского сада и все за этим стоящим определяет именно наше беспокойство. А где наши дети? В какой среде находятся? Нам нужно находить время для них, чтобы общаться с ними, задавать им вопросы. А что сегодня было в школе? О чем говорили? А во что вы играли? Чем занимались именно после школьный период? Есть продленное время в школе. И вы знаете, если мы замечаем, что есть что-то оккультное, опасное, идет вразрез с Писанием, нам нужно вразумлять наших детей и внуков. Нам нужно молиться за них, освящать их. Это наша с вами прямая задача. Вы скажете, может быть, но они не понимают. Понимают, да еще как понимают. Мне один из внуков говорит: дедушка, я прочитал 24 главы из Библии. Я думаю, Господи, велика милость Твоя. Все наши усилия, весь наш труд, он не будет тщетным. Только было бы дерзновение. Зверь, которого я видел, был подобен барсу. Ноги у него, как у медведя, а пасть у него, как пасть у льва. И дал ему дракон силу свою, престол свой, великую власть, и видел я, что одна из голов его как бы смертельно была ранена, но эта смертельная рана исцелела. И дивилась вся земля, следя за зверем, и поклонилась дракону, который дал власть зверю. Эти стихи раскрывают нам не только о характере и проявлении в виде подобия барсу, медведю и льву, но и то, что, по всей видимости, это будут с этим согласны все политические лидеры того периода времени. Именно они согласятся принять эту личность. И вот удивительно, что в этих стихах, рассуждая, мы видим, что трижды упоминается о ране, о смертельной ране, которая была исцелена. Это говорит, наверное, о том, что не все будут согласны с этой политикой. Возможно, будет какое-то состояние, что этот лидер будет смертельно ранен. И мировое сообщество будет удивляться, следя за исцелением этой раны или за выздоровлением его, следя именно за зверем, его столь необычной, нестандартной деятельностью в политике, будет вызывать на самом деле величайшее изумление. И что выльется в конечном итоге поклонение этому зверю? Я бы посоветовал в интернете набрать такое слово или два слова «приход Машиаха». И вы знаете, сегодня в еврейском мире очень озабочены приходом Мессии. И вот если вы найдете, вы в гугле наберете «приход Машиаха» или «пришествие Машиаха», там в течение всего лишь 8 минут можно прослушать удивительные высказывания одного из именно духовных людей, иудействующего представителя или представителей иудейской направленности, как они думают о том, что будет и какой будет этот Машиах, как он придет в этот мир и как все народы примут его. Удивительно, идет яркое высказывание того, что еврейский народ примет Антихриста и примут его как Машиаха, как Мессию, и ошибутся, о чем и говорит книга пророка Захарии, 14 глава. Почитайте дома. То есть удивительно, что мы живем во время, когда об этом сегодня говорит весь духовный мир. Народы мира поклонятся под действием оккультных сил. И если раньше сатана работал на атеизм, чтобы отвратить людей от Бога и разорить христианство, чему мы с вами свидетели, то сегодня он делает людей более религиозными, но с одним именно направлением – не в библейской вере, не в истине священного писания Святой книги Библии. Вот почему сегодня так много всевозможных направлений именно различного характера и более всего оккультного. И даны были ему уста, говорящие гордо и богохульно, и дана ему власть действовать 42 месяца, и отверз он уста свои для хулы на Бога, чтобы хулить имя Бога и жилище его, и живущих в нем, на нем. 6 раз, повторяется, дано ему. 6 раз. Это означает, что он достигнет величайшего взлета власти и силы, но все это ему будет дано до времени. И книга пророка Даниила характеризует эту часть периода следующими словами. «И сказал Даниил, 2 глава, да будет благословенно имя Господа от века и до века, ибо у него мудрость и сила. Он изменяет времена и лета, низлагает царей и поставляет царей, дает мудрость мудрым и разумение разумным. Он контролирует все времена. Он именно знает на тот период времени, что будет, и допускает, как мы уже слышали. Наши отцы и мы с вами жили при строе, который не только отвергал Бога и гнал исповедующих имя Христа, но этот строй бросил вызов в свое время, в начале своего становления, этой верховной Божьей власти и говорил так: «Прогоним капиталистов с земли, а Бога с неба». Это было. Почитайте историю развития нашего государства в начале прошлого века. И к великому счастью, господству зверя, как говорит Писание, отведен определенный срок – 42 месяца. И дано было ему вести, и дано было ему вести войну со святыми и победить их. И дана была ему власть над всяким коленом, народом, языком и племенем, и поклонятся ему все живущие на земле, имена которых не написаны в книгу жизни у Агнца, закланного прежде создания мира. Это печальные слова сочетаются с текстом Писания книги пророка Даниила, 7 глава. Прочитайте дома 21 и 22 стих. Кто это за святые и что это за война? И мы сегодня говорим с вами, что это, несомненно, семя жены, семя церкви, неразумные девы и те, которые именно от семени церкви. Мы в прошлый раз говорили с вами, что сегодня величайшее количество именно тех, которые называют себя христианами. Возьмите мормоны, возьмите свидетелей Иеговы, и к этим можно прибавить еще определенное количество тех, кто называют себя христианами, но отвращают людей от истины, только пользуясь Библией. И именно все это будет происходить в форме яростных гонений. Это не просто так будет проходить это время. И то, что мы пережили в советское время, будучи гонимы, братья наши, кто были именно в узах за Слово Божие, это будет несравнимо ни с чем. Это будет несравнимо ни с чем. Именно в самом начале своей деятельности он расположит в себе народную массу людей и одновременно их направит на тех, кто именно будет исповедовать имя Христа, кто будет не отвергать имя Христа. Один из известных драматургов периода вот доперестроечного писал удивительные слова: «Антихрист с его обещаниями и прельщениями уподобен нам. Сильный и обольстительный, он придет и даст нам благо и преуспевание, покой и удовлетворение всех мирских потребностей, не потребует за это ни мук метущейся души, ни высокого, а иногда и тяжкого труда, ни горя и страданий». Какое удивительное сочетание вот мы можем в этих словах этого драматурга видеть в Священном Писании. И все это обман и обольщение, которые подтолкнут людей. Мы говорим об этом с определенной целью, опять же возвращаясь к тому, что неразумные девы и от семени церкви оставшиеся, ведь они вспомнят об этом. Мы с вами говорили в начале этого слова, что ну какое дело нам до этого? Мы уже на небе, но вместе с тем наше беспокойство. И беспокойство заключается в том, что мы сегодня, мы не знаем, когда Христос придет, но мы сегодня говорим нашим детям и внукам и говорим: читайте Библию, читайте книгу Откровения, ведь будет великая скорбь. И вот они, возможно, слышат сегодня, ну, может быть, знаете, игнорируя отчасти, но когда это придет время, все вспомнится. Все вспомнится. Особые трудности переживут евреи в их ожидании прихода Мессии, о чем мы уже немножко и касались ранее. Кто ведет в плен, кто имеет ухо, да слышит. Кто ведет в плен, тот сам пойдет в плен. Кто мечом убиваем, тому самому надлежит быть убиту мечом. Здесь терпение и вера святых. Какая великая благодать на тот период времени будет на земле, когда Господь называет именно неразумных дев и от семени церкви святыми. Он поднимает на их пьедестал этого ореола, можно сказать, этого положения святости в виде их терпения, в виде их отвержения вот того духа времени и несогласия. Не с политикой, нет-нет, но с духом противостояния истины. И мысль Святого Духа здесь такова, что если христианину принадлежит плен, то нужно идти в плен. Если принадлежит идти на плаху под меч, надо идти. Но мы так говорим, а представить не можем, что нужно будет настолько сильное волевое участие воли и духа человека на тот период времени, чтобы согласиться на это, чтобы пойти на это. Борьба будет неравна, и потому уверенность в правоте веры в живого Бога и цели жизни должны придать на тот период времени тем оставшимся силу, чтобы не поклониться зверю, ни образу его. И вот в этих всех губителей, как говорит Слово Божие, ожидает меч Армагеддона, и о чем уже будем мы далее рассуждать. И когда мы читаем последующие слова из этой главы, мы видим, что восстает другой зверь, выходящий из земли, который будет, мы так скажем, нашими словами сегодня, с 11 по 15 стих, это будет идеолог, это будет теоретик вот той идеи Антихриста, его правой рукой. И мы знакомы с этим по духу времени, переживший советский период времени. А кто читает историю периода становления Германии как государства, то очень схоже с этим духом бесовским и вот с той идеологией, которая перекликалась в этой политической обстановке. Общеизвестно, что самым сильным элементом, сплачивающим людей, является все-таки религия, не политика. Хотя любая политика – это своего рода тоже религия. И мы с вами, опять же, возвращаясь к этой мысли, в советское время пережили на себе, когда заставляли поступать пионеры из верующих семей в комсомол и влекли в партию, и если кто не вступал, были какие последствия для верующих людей. То есть человек должен чему-то поклоняться, если не Богу, то идолу или человеку. Невозможно сегодня не быть неверующим. Поэтому легко примутся любые чудеса от этого идеолога. Любые те знамения, которые будут совершаться им, как говорит 13 по 15 стихи, потому что люди будут уже готовы к этому. И сегодня мы видим это. И особенно с экранов телевизоров, направление художественных фильмов, сама вообще идея вот, предоставления всех фактов или движений при происходящих событий в истории рода человеческого нашего времени. Все идет к этому. Все буквально. Даже в школах учителя сегодня разводят руками, говорят, мы ничего не можем сделать. То есть домашняя обстановка ребенка, его круг, это, наверное, сегодня самое одно из главнейших, что может сформировать личность ребенка. И когда говорят, что именно формирование идет в церкви, идет, но оно идет в течение 2 часов, а вся неделя порой проходит вне церкви, вне общения со святыми. И очень жаль отчасти. И мы читаем здесь, и творит великие знамения, так что огонь низводит с неба на землю перед людьми. И чудесами, которые дано было ему творить перед зверем, он обольщает живущих на земле, говоря живущим на земле, чтобы они сделали образ зверя, который имеет рану от меча и жив. И дано было ему возложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя и говорил, и действовал так, чтобы убиваем был всякий. Вот вам нанотехнология, не проблема. Но, наверное, еще что-то будет похлеще. Что-то будет еще похлеще. Вдохнуть сегодня в образ изображения дух жизни не проблема. Плачущие иконы, плачущие статуи Будды, на Пасху святой огонь в городе Иерусалиме храма гроба Господня. И многое другое, это только провозвестники того, что будет. Но далее... И он сделал то, что всем малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, положено будет начертание на правую руку их и на чело их, и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание или имя зверя, или число имени его». Вы знаете, много сегодня толкований насчет числа 666. Я думаю, это нам не столь важно. Важна другая деталь, как мне думается, что вот придет время, когда мы будет человечество иметь этот знак. Сегодня то, что мы имеем банковские карточки, что мы имеем сегодня метрические паспорта, которые мы получаем на 10 лет, чтобы пересекать границу, это только предпосылки. Мы встречаемся с фактами сегодняшнего дня, когда некоторые члены нашей церкви не принимают карточку москвича и говорят, это знак Антихриста. Да неправильно это. Пока нет. Нас не должно быть здесь. Мы будем восхищены с этой земли. И некоторые боятся принимать, вернее, приобретать паспорта с метрической метрикой. Там нас с вами фотографируют, снимают наши пальчики. Ну, слушайте, с одной стороны, это же легче, а вот тогда будет совсем все по-другому. Здесь сказано, и он сделает то, то есть сделает, заставит сделать это. Вначале, когда только появились вот эти предпосылки ИНН, номера, да, такого индивидуального номера, вот для налоговой службы, я вспоминаю одну статью в одной из газет, что Русская Православная Церковь обратилась в правительство с просьбой не навязывать, так как для нас, они говорили, неприемлемо. И до сих пор есть определенные направления в исторических церквах, работающие с правительством и как бы пытающие себя ограждать. Они говорят, это знак Антихриста. Да это еще не знак Антихриста. Хотя число 6, оно символизирует ограниченность, неудачу, провал, несчастье. И что удивительно, число 6 у евреев связано с безысходностью, тупиком и обреченностью. И вот мы здесь можем только характеризовать, как мы можем, ну, что нам может быть, пока вот так мы рассуждаем. Число 7 и число 6. 7 – полнота, а 6 мы уже слышали значение этого числа. Поэтому мы не должны сегодня сосредотачивать наше внимание на том, брать ли нам эту карточку москвича, делать ли нам такие паспорта. Да делать, и брать, и жить, потому что церковь еще на земле. А вот те, которые останутся, вот им придется решать свой вопрос. И со всего этого что мы можем сделать? Какой вывод? Мы видим, что под видом зверей или зверя будут действовать определенная всемирная система мирового порядка. Она будет действовать. И мы с вами свидетели того, что это время приближается. Приближается это время. Этот период именно в евангельских церквах так и называется на основании именно Евангелия, вернее будет сказано, великой скорбью. Как-то будучи в Израиле, я был в одной церкви, и вот на эту тему мы стали рассуждать. И там выше стих 20 говорит, что молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимой. Зимой я спросил членов той поместной церкви, вы молитесь, чтобы бегство ваших братьев по плоти не было зимой? Они говорят, слушайте, нет, мы даже не думаем об этом. Но ведь Христос сказал тогда, 24 Евангелие Матфея, глава, что когда вы увидите все сбывающимся, вы склонитесь, да, поднимите голову ваши. А евреям говорит, молитесь, чтобы не было бегства зимой. Я думаю, что это актуально сегодня и имеет прямую связь в этом духовном отношении того времени, которое грядет. Мы не должны только думать за себя, что нам хорошо, мы спасены, и мы идем на восхищение. Но мы должны внутренне сегодня освящать тех, кто дорог нашему сердцу. Да, мы не знаем ни дня, ни часа, но видим, как мы говорим, что это время приближается. И заканчивая, хотелось бы прочитать этот текст вновь из 24 главы Матфея. «Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимою или в субботу, ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира до ныне и не будет. Если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть, но ради избранных сократятся те дни». Как велика милость Божия, живущая на земле. Давайте помолимся. Поблагодарим Господа и будем готовы, потому что мы приближаемся к великому водопаду, находящемуся на пути человеческой истории. И кто имеет ухо да слышит и будет готов. Аминь.